Це Радоніж. Православне віщання для Росії і соотечественників за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио Радонеж по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте радио Радонеж. Напоминаем вам, что наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, мы вас поздравляем всех с праздником святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. И сегодня в студии радио Радонеж наш постоянный автор, но передача сегодня у нас не совсем обычная, хотя Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», бывает еженедельно в эфире радио Радонеж. Но сегодня мне хотелось бы от всей нашей радиостанции, от общества Радонеж, я надеюсь, от большинства слушателей радио Радонеж поздравить Валентина Владимировича с 25-летием журнала «Православная беседа».
Христос воскресе, дорогие радиослушатели, дорогой Виктор, спасибо. Вот, ну, не только меня, конечно, но и сотрудников редакции.
Естественно, конечно.
Членов редколлегии. Наши, да.
А вообще мы с Валентином не раз вспоминали о том, как 25 лет назад журнал «Православная беседа» впервые вышел из типографии, и практически в это же время радио «Радонеж», первые передачи появились в эфире. И в это же время, немножко раньше, «Русский вестник» газета появилась.
Нет, не раньше появилась.
Не раньше, нет. Одновременно с нами, да?
Да, одновременно. Я помню просто, но это иногда вот приходится рассказывать. Ну, я коротко, не скучно, кому это надо, специалистам, тем, кто пишет летопись. С «Русским вестником» мы вместе были в комитете по печати. Я помню, мы сидели в очереди с отцом Александром Макаровым, ныне протоиереем, а соиздателем журнала «Православная беседа», тогда Александром Аркадьевичем, сотрудником ответственного издательского отдела митрополита, ныне покойного, преснопамятного Потерима. И с документами думали, что, конечно же, невозможно будет, что нам в 90-м году дадут разрешение на издание журнала православного. А рядом сидели люди, которые заполняли тоже анкеты всякие. Ну и как-то мы поняли, что они были еще разные, а сидевшие рядом с нами, что они тоже волнуются. Я как-то глянул, смотрю, «Русский вестник» какой-то. Я говорю, а вы кто там, «Русские люди»? Говорит, да, вот вы, «Православная беседа». Но это был Сенин Алексеевич. Он тоже не думал, дадут, не дадут ему разрешение. У нас еще осложнялось тем, что мы думали, нас спросят, а как то вот церковный так будет журнал еще. Ну, был диплом в семинарии на всякий случай. Вот так что мы вместе зарегистрировались, и дипломы никакие не понадобились. Действительно была свобода такая на самом деле. И, ну, скорее, может быть, и хаос некоторый даже. Вот. И вот в 91-м году вышли они и мы. Не сейчас, в апреле, в мае, когда появилась как раз радиостанция «Радонеж». Вот, поскольку я помню, мы принимали участие, тот же отец Александр Макаров вместе с вами, Виктор Александрович, в первых передачах просили помочь подойти. Мы празднуем сейчас, ведь почему? вот мы сейчас готовились к передаче, потому что, ну, во-первых, православные люди живут не по линейному календарю, но вышли в январе, в феврале, вот и будем праздновать. У нас Пасха все-таки, правильно, праздник главный. У нас вообще-то Кирилл и Мефодий.
Учителя вот, славянские.
Славянские, просвещение. Ну вот мы празднуем в эти дни 10, там, 15, 20, 25 лет, вот в эти дни, которые и удобны для нашего Валентин, православного мира.
Восприятие. Я скажу, 25 лет это все-таки огромная такая дата, очень серьезная для нашей жизни с вами и для жизни нашей страны, потому что 25 лет назад, скажем так, мы не, с трудом представляли, что будет со страной, какие испытания нам придется пережить, и что будет. 2000 год нам казался чем-то не просто далеким, а какой-то...
Таким как бы... апокалиптической какой-то даты. Некоторые связывали это, но особенно сектанты какие-то западные, я помню, что-то в Москве расклеивали, сейчас это прошла мода. Вот, какие-то афиши даже проплаченные относительно того, что конец света наступает, и поэтому надо там, ну, в основном надо обращаться в их веру, конечно, если так было, прийти на стадион какой-нибудь, ну,
то же
надо
было стать... квартиры было стать, и так
да,
далее.
Да, да. Вот, это все было. Но в 90-м году, между прочим, ведь и прямо за 90-м годом последовал ГКЧП, предположим. Ведь когда вышли в начале 91-го года, еще на самом деле была советская власть. Об этом мало кто помнит. Она исчезнет до конца года. После крестного хода с мощами Серафима Саровского, которые провожали из Москвы. Сначала привезли из этого самого, из Казанского собора, из музея атеизма. Слава Богу, они не пострадали в этом промысел, конечно. Поместили их в Еловский собор, храм Спасителя тогда, как мы знаем все. В основном все, кроме, может, молодых людей, не было. И вот назначили момент, когда их отправляли, провожали в Саров. Дивеево, Саров, туда вот. И я помню, что это было первое, грандиозное на самом деле для того времени скопление православного народа, ну и сочувствующих православию, конечно, и колоссальный ход, его не назовешь даже крестным ходом. Это было такое движение необыкновенное людей.
Но все-таки это был крестный ход, не объявленный,
но не на самом объявленный, деле... Да, с мощами.
С мощами, да, с молитвой ход. Народ
двигался да, по Москве. Да. И я вот как-то думал, что ну так просто это не могло, это был конец, ну это 90-го. Было, это был 91-й год, это был конец июля, а может быть на Серафима Саровского это было за несколько дней, вот это был конец самого июля, начало августа вот грело, и думал, как-то у меня мысль пронеслась, не только у меня, наверное, что вот так просто вот это собрание, это движение, этот вот, может быть, не подготовленный даже и прям неблагословленный крестный ход, не кончится. И через месяц ровно на преображение, собственно, ну, 19-го преображения, 20-го, 21-го, Акидым, все рухнуло. Так что даже вот за это время, пока мы вспоминаем 91-й год, с января по 91-й, уже произошли такие изменения, что уже за 25 лет, конечно.
Колоссально. А на самом деле началось все, конечно же, после крещения, тысячелетия крещения Руси. Я помню, как в газете «Литературной» писали о том, что вся страна готовится там встретить, не помню, какой юбилей Октябрьской социалистической революции, мы все строим коммунизм, а вот какие-то, значит, мракобесы празднуют какое-то тысячелетие. Но на самом деле впервые тогда прозвучали на центральном телевидении церковные песнопения. И произошло что-то необыкновенное. Вот тысячелетие крещения Руси – это молитва всех святых в земле российской просиявших. И все понеслось, все покатилось. Причем, Валентин, вроде бы, если говорить с житейской точки зрения, все становилось все хуже и хуже. А вот с духовной точки зрения люди услышали о Господе, появились Евангелия.
Ну, не сразу появились.
В храмах.
Очень верное воспоминание о том, что началось тогда, но верные были слова сейчас сказаны, о том, что страна-то и народ готовился к какой-то очередной дате, а тут какие-то люди празднуют. ну, может быть, не так грубо, но действительно, знали о дате, праздновали, строили Данилов монастырь, но именно какие-то еще люди были. Ну, вот те, что, скажем, трудились в Даниловом монастыре, помню, там посчастливилось бывать, разбирать мусор всякий, вот, перед тысячелетием. Ну, там много разных людей, разных званий, состояний, как сейчас принято говорить, как и в старину уже. И я хочу сказать вот о чем, очень важная вещь, хотя мы сейчас вдаемся в воспоминания, что 88-й год, несмотря на весть, это еще абсолютно советский год. То есть свобода для церкви, она, вот некоторые сейчас не понимают этого, осуждают каких-то, так сказать, архиереев, людей, связанных вот с заграничной, так называемой, куменической работой. Она была связана с тем, как правильно говорят некоторые, что это давало возможность церкви сохраниться еще. Я помню, один протоиерей, ныне покойный, говорил, он не был связан совершенно вот прямо с внешней работой, ну, пару раз был за границей, что вы не понимаете, а мы уже тогда вот, как вот так вот, что это такое, приехали какие-то англикане, он говорит, не помолчите, дураки, пока они хоть как-то приезжают, мы стоим. Ведь 88-й год, да, узнали, да, спели стихири, это все правильно, да, быстро все покатится. Но то, что называется перестройка в миру, шла впереди, свободы же всякие были. А вот тут, 88-й год, я помню, я был участником празднования в качестве корреспондента от журнала Московской патриархии. Ну, нет, все было окружено по-прежнему различными представителями Совета по делам религии. И никакая нога просто человека, гражданина, никуда не аккредитованного, вступить на эту зону не могла. Были иерархи, были корреспонденты, отдельные священники и иностранцы те самые, которым все показывали опять по привычке, что в России все хорошо.
То есть церковь существует, да, а то ее не гуляет.
Да, да, да. Вот там во Владимире празднование, в Ленинграде тогда Петербурга не было, в Киеве, в Москве. Все вот, так сказать, да, все, все нормально. Потом их проводили, хотели опять все закрыть. Но дальше вот дело, вы правильно сказали, пошло. Постепенно ручеек пробил плотину и покатилось. Но это, конечно, происходит не по нашей воле. Через человеков, но и по Божьей, да. И вот уже в 89-й, 90-й, а 91-м стали наступать. Ну, в 90-м уже Союз Православных Братств на Покров образовался. А из него очень многое выросло. Ну, скажем, Братство Радонеж тоже. Или Всемилости Спас откуда. Потом вот сейчас училище Царевича Дмитрия. Ну, тут же и отдел религиозного образования, а там и Тихоновский институт. Понимаете, вот, это, вот дальше уже остановить это было нельзя. Но это было с опозданием, с гражданской частью. Поэтому то, о чем мы говорим, выход газеты «Церковный вестник» в 89-м году, но патриархийный еще, мы его не регистрировали, мы там работали, или вот издание такого «Православная беседа» 100-тысячным тиражом тогда, это не то, что сейчас новый сайт появился, или там издали любую книжку. Так книжек никаких не было. «Закон Божий» Серафима Слободского издали, люди. Валентин, это было просто, ну...
Я помню первые номера православной беседы на тонкой бумаге, но тогда это казалось чудом. Почему?
Потому цветные все-таки такие.
Цветные, да. Ну, во-первых, цветные, а во-вторых, почему это тогда казалось чудом? Да потому что до этого все, что печатала православная беседа, мы до выхода первого номера, мы все это в ксерокопиях друг другу передавали. Мало того, в ксерокопиях мы знаем... С тобой Царствие Небесное, монахиня Елизавета Валентина Маликова, преподаватель высших режиссерских курсов. У нее было послушание тогда печатать акафисты ко причине последования ко причине святых христовых тайн, акафисты печатать на печатной машинке. Печатные машинки не у всех были. Вот нашим сегодня слушателям, многим радио Радонеж, это кажется чем-то, ну, какой-то сказкой из 18-19 века, когда от руки переписывают акафисты, когда какие-то монахи переписывают каноны.
Ведь я говорю, что было. Закон Божий издали, потому что мы учредили тогда одновременное издательство, которое журнал «Православная беседа» издавало. И не только, а первые разные православные книги в 91-92 году, потому что нужно было помимо регистрации, ну, это специальные вещи, иметь и разрешение издательское. Ну, скажем, давайте так сказали, нам был такой у власти трюк, обращайтесь там в издательство «Правды», вам там напечатают. Ну, кто же будет «Русский вестник» или мы издательство «Правда»? Но мы вот так вот Бог дал, раз, и нам подписали, значит, письмо такое, что мы издательством являемся. И некоторые, и многие даже стали издавать через нас. Я к чему? Но это тоже со временем, что правильно, от руки. Но ведь до этого действительно ксероксы. А ксерокс стоял в первом отделе в учреждении. Опять никто уже, некоторые не знают, кому по 40 лет, что это такое сейчас. Это уже было подвигом. Как тут пройти, отпечатать, например, там, работу святого отца. Это уже антисоветская работа. За это в 60-е годы людей посадили на 15-20 лет в СХОН, была организация. Вот, им всем дали по 15 лет, причем Огурцов, глава, отсидел до 90, вот просто до конца, усложнительная статья, Огурцов все сидит. Вот этих борцов за выезд в Израиль все время отпускали, а вот они все сидели. Бородин, главный редактор Москвы, ныне покойный. Ну, там целая группа людей.
Владимир Николаевич,
да.
Осипов.
Да, тоже. Владимир Николаевич, Осипов по другой статье, но все равно. А не с ними он был.
Ну, вот. Валентин,
но это не важно.
Большую литературную о том патриаршую речь идет, премию что... получил отец Николай Блохин. Угу. А Николай Блохин в свое время издавал книги по благословению отца старца нашего Кирилла Павлова, и потом тоже отсидел. Прошу.
Да, так вот, издание книги, дорогие радиослушатели, те, кому 35 лет там сейчас, не говорю меньше, было преступлением. За это могли посадить по статье 70-я, антисоветская агитация, пропаганда, или в крайнем случае, вот по которой эти люди сидели, там много, с конфискацией имущества и с лишением московской прописки. Или мягенько, по 191-й, распространение слухов, порочащих советскую власть. Это же когда человека так не хотят совсем, вот все написал, признался, но так немножко дать там полгодика, вот, для страху.
Посидеть.
Ну, чуть-чуть. Так, если как бы нож казался не совсем вредный, сотрудничать со следствием. Вот что такое было тогда. Печатные, мы не говорим диссидентское оставляем, мы не говорим политическое, церковное слово. Иоанн Кронштадтский был антисоветским писателем. То есть, причем яро. Я вот не могу понять до сих пор, почему Иоанн Кронштадтский. Тогда это казалось очевидным. А тогда, в те годы. Ну, как-то с 90-х годов уже не кажется. Теперь уже совсем непонятно. Уже я, например, это же я якую. Ну, люди, которые печатали когда-то на ксероксе все это, Иоанна Кронштадтского, тоже не скажут, а почему Иоанн Кронштадтский? Он как-то особо антисоветский святой. Были же другие, там, отец Иоанн Восторгов, там, предположим, духовник судорусского народа. Иоанн Кронштадтский был членом, но как-то не за это. Вот он был прямо какой-то вот, вот Колчак. Иоанн Кронштадтский, такой список страшный.
Фильм вышел тогда, страшный, кощунственный фильм «Агония издевательства».
Да, над царем, да.
И я помню, как этот фильм начинался, показывали вот мракобесы и показывали фотографию святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это совсем недавно было, дорогие братья и сестры, поэтому мы считаем, что выход журнала «Православные беседы» – это начало, скажем так, не только свободы какой-то, а начало православного просвещения.
Через печатное, а теперь ныне электронное, да. Всякое уже радио.
Ну, как отец прочее. Дмитрий Смирнов постоянно нам говорит, и утешая нас, говорит, раньше колокола звонили, собирали народ, а сейчас вот радио, родные журналы «Православные беседы» собирают народ. Это и есть благовестие, это и есть православные колокола. Ну вот, дорогие братья и сестры, я хотел бы передать вам просьбу нашего директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова. Он очень просит помочь нашей радиостанции, так как резко уменьшились пожертвования, помощи. Ну, а можно помочь разными способами, через Сбербанк, на ярмарках, а можно принести сюда на радио «Радонеж», Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, с 11 часов до 18. Таисия Владимировна вас будет ждать. Вообще, на самом деле, мы хотим вас поблагодарить, потому что у нас недавно была, ну, катастрофа, скажем, такая техническая. Полетели компьютеры и не знали, что с этим делать. Вот помощь пришла, компьютеры работают, мы вещаем. И хотим всех поблагодарить за ваши молитвы, за вашу помощь. Это для нас очень важно. Я думаю, что и журнал «Православная беседа» все эти годы тоже испытывает немалые трудности.
Да, так испытывает. Вот это вот сейчас я услышал это объявление. Что хочется сказать-то? Мы, наверное, нам нужно делать выводы всегда православным людям. Не просто так слушать про какие-то истории. Теперь это уже как бы, на истории уже. Уже другой совсем. Вот, сайт. Нужно активно участвовать в деле просвещения-то. Будить тем самым набатом. Через печатное слово, через радиослышание там, ну, сейчас же и сайты уже, много всего, скоро уже там, не знаю, через телефон будут проповедовать. Я вот нажимаю, там уже много есть. Да, другие формы будут. Надо в этом участвовать. Вот в чем все дело. Ведь те же пожертвования от людей состоятельных ли, или не очень состоятельных, это не важно. И Бог-то принимает жертву, так сказать, лепту вдовы-то. И наши православные средства существуют на эти пожертвования. Вот в чем все дело-то. Конечно, хорошо, когда богатый доброход, вдруг неожиданно послушав, мы помним в свое время, так спаслись. Мы вышли 100-тысячным тиражом и уж почти кончались. Ну, трудно сразу стало, потому что те богатые люди, которые там участвовали в залоговых аукционах, интересовала другая литература и другие совершенно дела. И вот как-то неожиданно, вот буквально Божья помощь, написали какое-то объявление, одно, другое, забыли. Сидим с отцом Александром Макаровым, тем же в редакции нашей, раздается звонок. Я говорю, не берите трубку, а то работать будут мешать. Звонок продолжается, 12-й пошел. Я говорю, да не берите трубку, отец Александр, потому что сейчас мы должны что-то подписать такое. Он все-таки берет. А там голос говорит, это православная беседа, да, вы знаете, я, говорит, банкир, хочу вам помочь, меня отец благословил, мой духовный. Вот так вот.
Так что, бывали, у нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Это ваш постоянный слушатель, да, Александр, художник.
Александр, я узнал вас, да. Рад слышать.
Валентин Владимирович, я вас поздравляю.
Спасибо.
С юбилеем. Продолжайте ваше великое дело. Это очень нужно. Все ваши передачи, Виктор Александрович очень хороший. Все ваши передачи. Вот на вас держится вообще все.
Спасибо,
Александр. И вы знаете, у меня вот такой случай. Я тут как-то подумал. Вот, слушаю вас отдельно все время. И как-то вот день назад у меня пришла такая мысль такая, что вот будете вы вместе как-то. И вот сбылось. Представляете, как вот слышишь это все.
Спасибо.
Я вам желаю всего самого-самого хорошего, здоровья, крепкого, всяческих успехов, всего-всего самого хорошего. И от всех наших родственников и слушателей радио. Спасибо большое.
Спасибо. Благодарим вам, Александр.
Да, спасибо. Александр.
Вам помощи Божией, здравия.
Да, Христос воскресе, да.
Воистину воскресе. И мы с Валентином Владимировичем действительно знакомы уже, наверное, около больше 30 лет.
Да,
поэтому ходили в один храм, помним наших дорогих батюшек, многих ныне покойных, отца Владимира Рожкова, настоятеля бывшего.
Ну, кстати, отец Владимир Рожков, ты рассказывал эту историю, не хотел называть теперь уже о том, что приезжающие иностранцы, что нас тоже вот возмущало в связи с некоторыми теперешними делами. Мы знаем, какими, когда говорят вот про контакты за рубежом с инославными христианами. Вот мы тоже самое. Он сказал, да подождите, вот они сидят, вот конференция. Хорошо, уедут, так храм не закроют. Почему? Да потому что они опять приедут. Если они видят, что закрыто, спросят у власти-то, вот что им скажут. Кстати, и только тогда, вот сейчас я опять слушаю на речи людей пожилых, но церковных таких, даже в сане в большом, и вдруг понимаю, что иногда у нас пытаются ведь люди, честные, я скажу, хорошие люди, но живущие не на самом деле не глубокой духовной жизнью, а согласно своим страстям на самом деле. Вот судить и рядить абсолютно не по чину. Митрополит не то сказал, на соборе не то решение приняли, делегация не туда поехала, храм не ту сторону повернули, наверное, с запада на восток или на... Вот послушать бы надо бы сначала бы...
Те, кто помнит... прежние времена,
голос пастыря бы сначала послушать самвона вот, относительно того, каким нужно быть христианином. А вот сразу начинают выполнять роль такого, так сказать, общественного архиерея.
Суда общественного.
Валентин, и суда, да, архиерейского.
Кстати, соборного. Вспоминая Царствие Небесное, протоиерея Владимира Рожкова, я до сих пор помню его голос. Дело в том, дорогие братья и сестры, что в Москве тогда считалось, что после патриарха Пимена канон Андрея Крицкого лучше всех читает отец Владимир Рожков. И у него действительно такое было глубокое покаянное чувство. Это не артистизм был, это глубокое покаянное чувство. И батюшка был необыкновенный. Отошел ко Господу на светлой седмице, кстати.
Угу.
Поэтому...
Это признак очень это такой благодатный. Признак. Хотя, конечно,
он в последнее время был настоятелем Никола Кузнецкого храма, сидит Николай в Кузнецах. Это так что...
Да, он же потом перешел, да, вот этот храм, который потом стал центром организации Тихоновского, ну, на него уже университета.
Ну, при его жизни еще Святотихоновский.
Вот, при его жизни отец, да, отец Владимир Воробьев, да. Так, между прочим, с первых дней член редколлегии нашего журнала и ректор, ныне известный, он же был вторым священником тогда у него. Так что это к чему, что мнение отца Владимира Рожкова покойного, это серьезное мнение.
Да, батюшка был необыкновенный.
Да, это серьезное мнение.
Кстати, вообще нам хорошо бы помнить наших отцов, отошедших ко Господу, помнить и просить их молитв, потому что вот недавно я вспоминал, так пришлось отца Глеба Коляду.
И, отец Глеб Коляда, да, тоже был с первых дней членом редколлегии нашего журнала.
Как, отец, православная беседа. Как отец Владислав Свешников, о здравии, да, которого мы молимся, отцом, наш дорогой батюшка.
С отцом Глебом мы, к тому же, так сказать, вместе еще и работали даже в отделе религиозного образования. Вот недавно был вечер, ну, недавно, в прошлом году, вот его юбилейный, и там собрались люди, те, кто работал тогда и с ним вместе участвовал. Вот, это же на самом деле его инициатива организовать катехетические курсы, а потом из них уже подхваченные мощным, так сказать, духовным посылом отца Владимира Воробьева родился уже...
Святотихоновский.
Да, сначала это была идея отца Глеба Коляды.
Валентин, а я хотел бы некоторым нашим слушателям, может быть, они не знают, сказать, кто такой был отец Глеб Коляда. Отец Глеб Коляда, профессор Московского университета, кажется, он МГУ профессор или...
Я не помню, потому что он профессор, он доктор геологических наук.
Геологических, да, наук. Да, да. Отец Глеб Коляда много лет был катакомбным священником.
Угу.
И лишь когда церковь получила свободу, отец Глеб вышел, патриарх Алексей принял его.
В 90-м году.
В 90-м году, принял, да. И, кстати, там была такая удивительная история. Вот матушка, его дочь, игуменья монастыря ныне, да, она, своей знакомой, вместе они шили облачение для отца Глеба, и ее подруга говорит: а вот я шью облачение только если отец, твой батюшка позовет, твой отец пригласит меня на рукоположение. Угу. А матушка ей говорит: игумень, он тебя не может пригласить на рукоположение, потому что оно было лет 30 назад состоялось. Это все история церкви. Батюшка был необыкновенный. Я хочу сказать, что отец Глеб Коляда был защитником Сталинграда, наш друг Владимир Леонидович Махнач, когда они на пароходике плыли, он побежал в Сталинграде на встречу с ветеранами, говорит: отец Глеб, а у вас орден боевого красного знамени. Это же офицерская награда, вы офицером были. Он говорит: нет, Володя, правильно понимаешь, но я был рядовым, сержантом, кажется. Он говорит: а как же вы? Да за что вы его получили? Да ни за что. Я, говорит, просто 2 недели сидел на рации, выстукивал. И за это дали орден. Ну да, но немцы сидели через 2-3 метра в подвале. Понимаете, это вот наши батюшки, которых мы должны помнить, молиться о них, а они там молятся о нас.
Да, отец Глеб Коляда, конечно, был рукоположен митрополитом Иоанном Вейлендом. И не только он, на всякий случай, даже в Новые годы уже. То есть в Новые – это после хрущевских гонений. Вот, который, как говорит ныне здравствующий патриарх наш Кирилл, вот для кого оттепель, а для кого гонение. Вот, и вот тогда некоторые иерархи решили взять и еще раз сделать то, что происходило в 30-х годах, и тайно рукоположить некоторых вот особо благочестивых и сильных людей. И вот среди них был отец Глеб Коляда. Вот.
Раба Божия Рима прислал нам записку. Спасибо вам всем за слова просвещения в эфире «Радонеж» через газету «Радонеж» и журнал «Православная беседа», как свет в окне ночью. Здесь и слава пастырей, и литература, и история, политика. Мы вас любим и молимся, чтобы вы были яко с нами, Бог. Спасибо, дорогая Рима. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником.
Здравствуйте. С праздником.
25 православных. 25 лет я не читаю православных. Так случилось, что я их только недавно осознала, только, ну, когда с вами вот стали вот именно передачи вместе с Ириной, и
Медведевой.
Да?
Да.
И еще вот... Ну,
отец Александр, батюшка.
Отец Александр. Да. Вы знаете что, Валентин, вы настолько мудрый человек, я, вы знаете, когда раньше я смотрела телевизионную передачу, смотрела, думаю, какой суровый человек, у вас знаете, вы смотрели, ну, какие телевизионные, ну, да. Прямой эфир.
Да.
А вот вы знаете, я поняла, насколько вы тонкий, насколько вы красивый, насколько вы, как сказать, насколько вы понимаете людей. И мне очень-очень пожелать вам и вашему журналу процветания. Прежде всего, чтобы все подписывались. Я подпишусь.
Вот, вот, чего я ждал от вас. Замечательные слова о том, какой. А я думаю, вот сейчас вот вы должны мудро призвать всех. Это и есть основное действие. Конечно. Вот какая вы мудрая женщина.
Это не я.
А я суровый такой, знаете, скажу в передаче, почему? Ну, там же сплошь враги у нас православия. В основном то выступают, то организуют. Вот поэтому. А так вы не думаете,
конечно. Ну, наверное. Видите, как? Иногда думается, вот иногда даже бывает такая вот телесвязь. Даже по телефону.
Да, видите как. Спасибо вам.
Ваш, я забыл. Нет, я запомнил ваш... индекс-то, конечно.
73-319.
Конечно.
В каждом почтовом отделении. Вот какая вы. 319. Представляете, какая у вас память? 73-319 в основном каталоге Роспечати. Вот потрясающе. Спасибо вам огромное. Смотрите, какие у нас женщины-то, а?
А я...
индекс помню.
Скажу вам
по секрету. Телепередачи смотрю.
Скажу вам по секрету. Вот Валентин Владимирович сидит с суровым выражением лица.
Ратует за просвещение.
Да, ратует за просвещение.
Это держится Россию.
Мы больше 30 лет знакомы. Должен вам сказать, он очень веселый. Человек очень живой, веселый. Это он так в эфире производит впечатление такого сурового, серьезного государственного мужа.
У нас же есть действительно, ведь, понимаете, вот эта обстановка до сих пор в средствах массовой информации светских, о которых мы говорить не будем, она очень неоднозначная. Вот это вот, так сказать, там не очень... приветствуют нашего брата. И если телезрителю, предположим, или радиослушателю, ну, другой светской радиостанции, это не сразу понятно, то я скажу, что большинство участников признается, что ну, не всегда есть особые там редакторы, есть особые ведущие, но все-таки особого тепла там не встретишь.
Ну, какое тепло там? Я скажу
больше. А подсидеть, подковырнуть? Могут запросто. Но это какой-то детский такой разговор, конечно же. И не обязательно нашего брата тоже еще приглашают часто. То есть это все не так просто в этом мире. Вот поэтому вот это я не жалуюсь. Мы должны правильно закончила наша дорогая радиослушательница, вот та женщина, которая действительно держится Россия, что мы должны развивать свое. У нас должны, так сказать, свои журналы, газеты, радиостанции, но издаваться в общем... многотысячным, миллионным тиражом. Понимаете, мы должны идти в нашем государстве с вами, вот мимо ларьков Роспечать, и видеть, что там стоят сплошь наши названия. А там, увы, сплошные вот эти вот, как они называются, глянцевые журналы. От Плейбоя до Эля. Вот. И некоторые из них прибиты гвоздем. Это интересная вещь. Их нельзя купить, последний номер. Да. Вот смотрят сотрудники. Это очень интересная вещь. И за это платится кем-то в каждой. Мы говорим про доброхотов. Оказывается, купить последний журнал, простите, Плейбой нельзя. Почему? Потому что заплачены деньги, ну, журналом, а он получает откуда-то, мы понимаем, что это не торговля уже, а совершенно другое, деньги, и несколько сот тысяч рублей, вот, для того, чтобы он стоял всегда. И присутствовал в жизни проходящих людей. Представляете? Вот если бы так мы могли бы поставить свои органы, вот навсегда. Прибить так, чтобы знали. Вот оно, Пасха. Христос воскресе. И люди мимо бы шли.
Валентин, я хотел бы сказать о не просто провокации, а страшном кощунстве, которое на нас надвигается. Действие это не просто провокационное.
Что такое?
А может быть, я тоже только вчера узнал. Дело в том, что сейчас выходит на экран, его рекламируют как исторический блокбастер, фильм «Учитель» Матильда. Я посмотрел трейлер 2,5 минуты.
Трейлер — это такой рекламный.
Ну, это рекламный ролик, ролик такой. Mm-hmm. Братья и сестры, такой мерзости и такого кощунства я не видел. Как они сами называется? Признают. Это фильм «Алексей Учитель». Есть такой мерзавец, скажу откровенно. Русофоб, знаменитый режиссер, которого продвигают. Это фильм кощунственный, пакостный. Ну, я даже не знаю, как это назвать.
Ну, «Союз православных граждан».
О святом царе-мученике Николае Александровиче.
«Союз православных граждан» займется этим вопросом.
Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Виктор Александрович, вас плохо слышно чего-то.
Да, не знаю, мне кажется, я говорю нормально.
Ну, вы говорите нормально, но вас сюда не доходит. Вот вы знаете, я хотела вот вас попросить, вот Евгений Константинович, он вообще контролирует свою станцию или нет? Вот смотрите, раньше у нас Осипов, каждую неделю его читались лекции.
Алексей Ильич, и сейчас Алексей Ильич,
да,
по-моему,
да,
у нас
Осипов,
идет.
Да, Осипов, все время была на Радонеже его вот эти лекции. Сейчас это вообще мертво.
Да нет,
Грачев у нас, Грачев раньше был, где вообще, я не знаю, но настолько талантливый человек, который по экономике все рассказывает, его нету.
Грачев.
Ивашов выступал, тоже его нету.
Леонидом Григорьевичем Ивашовым, генерал-полковником Ивашовым, мы виделись недавно с Валентином Владимировичем.
Вот видите,
я надеюсь, что...
Да. Так вот, как радиослушатели волнуются о деле просвещения.
Конечно.
Позвонила, так сказать, сначала женщина, которая знает наизусть Тинский журнал «Православная беседа». Сейчас другая в теме нашей передачи волнуется о лекциях просветительских, вот, тех или иных, или экономических, или церковно, так сказать, догматических. Видите, как...
Ну, Алексей Ильич Осипов у нас бывает очень часто, скажу вам.
И, надо проверить, вот
не,
поручают,
не
Грачев, поручают проверить.
Отец Андрей Ткачев тоже бывает часто, каждую
пятницу. Может быть, она, да, может отец Андрей Ткачев,
да,
не знаю.
Экономисты тоже
бывают. Этим фильмом, вот, просто заканчивая до звонка, я что-то слышал уже об этом. Причем там народ взволнован у нас уже, путают его с другим фильмом, тоже одного режиссера получается, что он виноват, правда, театрального, вот. Я еще как-то посмотрел, думаю, насколько он-то, нехорош. Но из того же самого рекламного ролика это не следовало. Оказывается, все перепутано. Фильм не учитель, это режиссер-учитель.
Режиссер Алексей Учитель. Причем фильм построен на вымысле, где я просто не буду все мерзости передавать. Это клевета на святую царственную Седмирицу, потому что мы говорим, что царская семья — это икона семьи, святая Петра Федония.
Там еще начинается с Александра Третьего, да?
Да.
И вся история.
На наших всех государей. Мы, может быть, потом поговорим более подробно. Я прошу ваших молитв, дорогие братья и сестры. Союз православных граждан, Народный собор, все наши православные организации, конечно, выразят протест. Это такое же искушение, как когда...
А он же прокат сейчас идет, да?
Его должны выпустить. Мы об этом не знали, понимаете? Все это делается тайно, очень лукаво, хитро. Задумывается это кощунство. Вот мы думали, почему же они так спокойно вроде бы должны бессмертный полк проглотить, икону царя-мученика, а оказывается, все заранее...
Не совсем проглотили, между прочим, бессмертный полк и не проглотен. Я могу сказать, что есть такое явление, коли мы сегодня говорим о православном просвещении, о православной печати. Я словом «печать» сейчас, как в учебниках прежних называю, и сайты, и радио, все, и газеты, журналы. Какие есть? Нет, есть. Я недавно удивился на одном сайте N, не то что мы враждебны, либеральным, крупным, как бы просветительском, все время вкрапливаются вот среди зерен плевелы. И была публикация такая прям заметная, она даже, знаете, у меня вот телефон подписан, советую, кстати, вот, и там прямо о том писалось, что нет, никаких бессмертных полков нам не нужно, все это замогильное совершенно дело, вот, и, вот там я не буду передавать даже слова, и все это положительно подавалось, комментировалось, как мнение, слушателя, якобы, читателя, да. Пользователя, да, якобы. Мнение не одним абзацем, такая статейка, я думаю, она не одна, это ко мне, вот, это подборка, но я получил вот эту. Так что надо быть бдительным, так сказать, духовным.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Вот мы о чем сейчас говорим.
Говорите, пожалуйста.
Алло, Виктор Александрович, извините, пожалуйста, я прерываю вас, это Александр.
Да.
Обратитесь к отцу Валентину Владимировичу.
Да.
Валентин Владимирович, вот хорошо бы в вашем журнале сделать рубрику такую детскую для маленьких совсем. Потому что я вот думаю, и вот у меня близкие, у вас очень это получится, понимаете? Вот, потому что дети должны все вот то, что вы говорите, с такого возраста маленького все впитывать, вот это все. А потом вот сейчас позвонила женщина, я сначала так обиделся, думаю, она вас, как-то ругает. А потом наоборот, думаю, вот люди просыпаются, они требуют, чтобы радиостанция работала, чтобы больше было хороших вот этих передач. Так что это даже счастье для вас.
Спасибо.
Да, ну они, спасибо. Нет, нас, кстати, никто не ругал, правильно, Александр говорит, перепутали. По поводу детского, значит, я вам так скажу. На самом деле, Виктор, Александрович Виктор не помнит, что у нас первые 10 лет в журнале «Православная беседа» был внутренний журнал под названием «Зернышко». Именно для детей. Почему был? Потому что какое-то время, и даже долгое, если какие-то газеты появились, «Росдержавная», появится в 95-м году «Обозрение Радонеж», «Русский дом» выйдет, ну, общественно-политический, но все-таки православный сильно, не было никаких журналов. Вот «Фома» это все будет еще через 10 лет в среднем. И тогда мы вынуждены были в одном журнале. Ну, мы не считаем журнал Московской патриархии, как бы для священников такой профессиональный все-таки, совмещать разное. Вот, Александр, я вам отвечаю, там и другим. Но потом появился «Божий мир», еще появились детские журналы. Мы думали, что это будет развиваться, и детская литература, в том числе и периодическая, будет существовать сама, ну, по себе, конечно же, но негоже в одном. И мы прекратили вот эту часть, педагогическая рубрика «Основная домашняя церковь» осталась. Она, кстати, похожа на передачу, которую Бог судил мне вести по, так сказать, велению Евгения Александровича Никифорова, нашего соратника, директора Радонежа. Это в журнале есть. У нас эта рубрика о воспитании, о семье, домашняя церковь. Поэтому женщинам должно быть интересно все-таки. А вот детская нет специально. Ну, что я думаю, вы правы. У нас есть сайт «Православная беседа», «Беседа.ру». Есть еще такой форум «Православная беседа». Это не мы. Ну, неважно, он хороший. Вот, можно найти. И мы там, вот согласно вашему, правильно подсказали мысль-то, вот как вот хорошо, что мы вот сегодня так все мыслим вместе с нашими радиослушателями, читателями. Мы там будем развивать, наверное, детское приложение. Потому что как-то вот опять дело детского воспитания через вот электронно-печатное слово, оно несколько подзавяло. Вот кивают, сидят женщины наши последние 5 лет. Как-то было, оп! И спала. Может быть, и сил не хватило финансовых, может быть, православно-творческих. Вот, это неизвестно. Так что спасибо вам, будем на сайте развивать.
Раба Божия Ольга, благодарю вас, Валентин Владимирович, за журнал «Православная беседа». Какие беседы, фотографии замечательные. Спасибо и фотографам вашим. И передам мы просим помолиться, дорогие братья и сестры, о тяжко болящей Татьяне. Татьяне, она в коме в реанимации, тяжко болящем Георгии, болящей Ларисе. И, дорогие братья и сестры, завтра вечер, удивительный вечер в цикле «Возвращение на родину» в Доме кино в Белом зале «Бог, природа, искусство. Лирический анализ происходящего». С пресвященным встреча, конечно же, фильм перед этим, с пресвященным епископом Североморским и Умским Митрофаном Баданиным. И нашим постоянным автором, кстати, членом Ретсовета «Православные беседы» отцом Артемием Владимировым.
Да, да,
и приедет из Вятки отец Леонид Сафронов. Начало 18:30, Дом кино Союза кинематографистов, Белый зал. А вот через неделю, 21 мая, во вторник, в зале синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, это храм Вознесения в Серпуховских ворот, метро Серпуховская, состоится творческий вечер русского православного писателя, философа и публициста, многолетнего автора радиостанции «Радонеж», любимого нами Виктора Николаевича Тростникова. Я думаю, что многие слушатели его любят. Дело в том, что в этом году Виктор Николаевич был удостоен «Золотого Дельвига». Это главная награда ежегодной российской общенациональной литературной премии. Девиз какой? «За верность слову и отечеству». Антон Дельвиг, это первый основатель русского журнала.
Вот мы всех приглашаем. 21 мая, которые придут. У нас сегодня уже 26-е.
24-е. Ой, простите, 31 мая, Валентин Владимирович.
Придут.
Спасибо, благодарю вас.
Да,
это постоянно, да.
На вечер.
31 мая, через неделю, во вторник.
Через неделю.
Валентин,
просто
спасибо.
Я думаю, у нас же Кирилл Мефодий вроде 24-го.
Да. 31 мая, в следующий вторник, приходите все в зал синодального отдела. Там будут участвовать и священники наши замечательные, писатели, публицисты, и, конечно же, Виктор Николаевич Тростников.
Он тоже был нашим автором раньше.
Постоянным, помню, Мы слушаем вас. У нас звонок, мы слушаем вас.
Вы меня слышите, да?
Да, конечно.
Уважаемый Валентин Владимирович, уважаемый Виктор Александрович, во-первых, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Доброго вам всем здоровья.
Спасибо,
обоим.
Господи.
Творческого вдохновения,
спасибо,
Божьей
Господи.
Помощи в ваших благих делах и начинаниях. Валентин Владимирович, я и ваш и поклонник вашего журнала, и автор 2 года назад публиковался у вас. Вот, да. Статья, скажем, «Возрождение духовности», которая не радует.
Угу.
В общем, знаете, как говорится, дьявол делает свое дело, вкладывает огромные средства в идеологическое, сказать, внутреннее разрушение России, а мы делаем свое. И не в силе Бог, и не в деньгах, которые вливаются в это разрушение России, а в правде. Оно будет на нашей стороне.
Спасибо. Это как вы правильно мыслите.
Сергей, да. Константинович, я, кажется, вас узнал. Да, и благодарю за ваш звонок и добрые слова.
Да, да, да. Была у нас статья, правильно, да. Вот, да, несмотря на то, что, конечно, нашему брату, нашим соратникам тоже, вот, работающим на этом поле, вот, конечно, тяжелее, чем тем, чье стояние в ларьках оплачено уже заранее какими-то людьми. Ну, понятно, для чего, для того, чтобы размывать наше духовное поле.
Ну, это есть гибридная война, о которой все говорят, война, сегодня заговорили.
О которой говорят, да, она ведется действительно. И поэтому, конечно, сейчас наступает такой момент, братья и сестры, когда вот головами кивнули, правильно сказал звонящий наш Александр, по-моему, да, второй раз звонил, по поводу детского, по поводу детского приложения опять. Я ответил, что в сайте будем это делать, наверное, и надо по-настоящему. Что вот, да, подисчезли, например, действительно детские издания. Или если они подисчезли, то ведь все-таки храмы открываются, слава Богу. Как бы кто ни протестовал, скажем, строительство новых храмов в Москве. Вот. Народу православному больше становится. Вот даже по сводкам милиции холодным, я смотрю. Вот провокации, начиная с 2012 года, просто плотные. Помните, пляски всех этих девок,
да.
По-другому, я не хочу их даже по-английски называть, как называют.
Ну, кощунец.
Это неприлично. Вот, это... А народу все больше. Пасха, Рождество, 4-й год, все больше. А вот детской, действительно, воспитательной литературы, вот даже тут я не скажу, что чего-то электронного, вот сайтов, а вот не нужны детям сайты. Им нужна православная книжка, православный детский журнал. Ну, если сайт, так очень спокойный, очень специальный. Вот я как-то сам сказал, будем делать приложение. А это все ведь на самом деле должны специалисты. Специалисты должны решить, надо ли или не надо. Что-то надо, конечно, будем. Но печатное слово, может, это Александр был прав, звонил. Оно важно. Ребенок вместе с матерью, с бабушкой. Вот роль бабушки. Россия держится на бабушках. Вот. Он как раз и должен впитывать через печатное слово слова Евангелия, ну, в каких-то, так сказать, художественных, педагогических, иных интерпретациях, возможно. Вот в чем дело. Но меньше стало. Вы смотрите, что происходит. Вот результат той самой гибридной войны. Что такое гибридная война? Все ли знают наши радиослушатели? Я потому что в двух лицах тут немножко выступаю. Как профсоюз православных граждан, Виктор Иванович, член Центрального совета, как и Евгений Никифоров, вот, между прочим, так, чтобы мы знали. Но Совет Православных Граждан занят общественно-политической работой, в том числе стоит и против врагов церкви, не первый год уже. Вот, гибридная война, это, дорогие радиослушатели, такая действительно война. Это даже не холодная война. У нас часто очень часто говорят в каких-то ток-шоу, вот у нас там начнется или начнется холодная война. У нас американский парламент, если кто поинтересуется, вот что любопытно. Я тоже не знал. В 2014 году осенью сформулировал сначала доктрину гибридной войны, а это духовная, интеллектуальная, психологическая, натуральная, вот как в Сирии, на Украине там где-то. Все вместе.
На Кавказе.
Да, да, да. Все вместе. Вот. В следующем месяце, в ноябре, тот же Конгресс постановил, что главным объектом гибридной войны является Россия.
Да, и, дорогие братья и сестры, спрашивают, когда будет поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. 11 мая. Это праздник в честь нашей великой московской святыни, иконы Пресвятой Богородицы.
Спорочницы
Спасибо, Валентин. Да, 11, конечно, июня. Время бежит. Праздник 11 июня в честь Спорочницы грешных. Мы будем у Спорочницы грешных в ПЖАх. Нечаянная радость. Утоли мою печаль. Но я потом подробно расскажу. Кто желает, звоните по телефону. 8-903-151-61-14. И вообще, пока народ молится у наших чудотворных икон, Валентин Владимирович, я думаю, что никакая гибридная война...
Нам не страшна.
Нам не страшна. Да, у нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, воистину воскресе.
Поздравляю вас с юбилеем, Божьей помощи вам, радости вам желаю, творческих больших успехов.
Спасибо.
И мне хотелось бы сказать по поводу Алексея Ильича Осипова. Каждую неделю, 2-3 раза, включая с 23-24 часов.
Спасибо.
Вот, идет, да?
Поздно очень для наших радиослушателей, поэтому никто не слышит, но каждый неделю...
А повторяет же, дорогая слушательница, потом в течение дня же наши передачи повторяются, поэтому кто желает, может услышать всегда. И, конечно, у Алексея Ильича Осипова есть какие-то свои частные мнения, наверное, есть какие-то ошибки, но, в общем-то, мне, скажем откровенно, очень не нравится та компания, которая сейчас поднялась в прессе против Алексея Ильича. Хотя мы с ним вели довольно жесткую полемику перед прославлением царственных мучеников. Но он, как человек церкви, он сказал тогда, помните, Валентин Владимирович,
да.
Это было мое частное мнение, я ошибался, склоняюсь перед мнением церкви.
Он сказал, с тех пор, как
после прославления,
Стартотерцы ныне уже в чине канонизированы, я, вот что важно, вот что такое смирение и подлинная соборность. У нас иногда под этим почему-то митинг понимают, а тут наоборот. Вот с тех пор я слушаю голос церкви. Вот
еще
это очень
один
важно.
Звонок, да.
Это очень важно.
Еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, я по поводу вот этого мерзкого фильма.
Да.
Да. А вы знаете, вот этот мерзавец, который посмел поднять голос на нашу святую семью царскую, это, вы знаете, это вообще-то судебное дело, понимаете? Это оскорбление наших религиозных чувств. На него можно подать в суд просто.
Я думаю, так и будет, дорогая слушательница. Мы этим займемся, да.
Понимаете, они вот эти мерзавцы, они трусы, они все делают из-под тишка. Они напрямую боятся идти. Также вот в отношении полка вот этого вечного, который прошел, они сейчас начинают эти всякие статьи выдавать, понимаете? Вот. И они все это делают, они просто, это такая мерзость. Если мы это допустим, они дальше пойдут, вы понимаете? И сидеть молчать нам нельзя.
Благодарю вас. Дело в том, что это не просто мерзость, это кощунство. Потому что этот фильм, который выпустят на экраны кинотеатров, будут смотреть люди невоцерковленные, молодежь, которая не представляет величие подвига, святость и чистоту святых царственных мучеников, святой Седмирицы. Mm-hmm. Это можно сравнить с искушением, помните, Скорсезе, да?
Yeah.
Искушение Христа. Мы тогда вышли крестным ходом к НТВ. Закончилось плохо, и для НТВ всех остальных. Я знаю, что этот мерзавец, Алексей Учитель, он все равно понесет... Бог поругаем не бывает. Он ответит за кощунство, но
там
мы сегодня
еще, там
должны
еще,
стать все
же,
вместе.
Конечно же, я вспомнил теперь даже окончательно, я читал аннотацию, и знаю, о чем теперь, да, этот фильм, к концу уже даже передачи. Дело все в том, что там еще ведь не просто хула на святых, не просто, ну, я так, это как бы фигура речи, потому что это главное. Но там, как водится, конечно же, и искажается история, исторический контекст. То есть люди, особенно молодые,
это хула на Россию.
Да, это хула на Россию еще. Тут ведь, когда, вот в чем все дело. Страшно, вот кощунник, да, вот взял и ударил по иконе. Вот тут рубили у нас иконы, как-то, я помню, в 90-х годах на выставке. Ну, были разные люди. Этот человек сбежал потом, мы его пытались преследовать. Ну, я не знаю его судьбы, а может, и покаялся, неизвестно. Вот, но это прямо всем понятно. Это действие, которое симпатии, в общем, даже и у вот у этой братья, которая выставки организовывает, теперь уже, кстати, меньше, ну, различные кощунства, осторожная религия, вот с которыми мы все время боролись, и действенно, я имею в виду общественные организации, Союз православных граждан, в частности, и в печати нашей, о которой мы сегодня говорим. Но вот действия этих людей, они видны. Ну, не симпатична рубка икон даже гражданину, который равнодушен.
Даже, да.
Ну да, потом даже, между прочим, наоборот, он от сострадания, от этого вида разрубленного лика. Вот он, это может быть действием, которое, как ни странно, мы знаем это из житий, из различных церковных историй, может даже подвинуть человека на путь истины. Я даже не про рубщика, про свидетелей. Это вещь очевидная. А когда начинается шельмование истории, ведь люди не знают истории никакой. Вот недавно показывали хороший опрос, молодые люди шли по Красной площади, их спрашивал доброжелательный достаточный корреспондент телеканала «Россия», вообще о нашей истории. Но это же, ну вот это вот совершенно необыкновенно.
Как, Алексей Петрович Емельевич, столетия никто не знал.
Так это, как Челубей провалился под лед, имеется в виду битва Александра Невского на Чудском озере по команде Кутузова. Все закивали, сказали, ну да, правильно, ну спасибо, девочки. Потрясающе было, да. Когда Кутузов скомандовал, да, сказали они с облегчением, тогда все под воду. И понимаете, какое сейчас вообще обстоятельство со школой? И вот на этом фоне, когда вдруг фильм о конце 19 века, о дворце, о царской фамилии, там же начинается ведь история с Александра Третьего, может быть, и раньше, я не знаю, фильма не видел. Ну, это ведь средний молодой человек, да не только молодой. Он же не знает этих обстоятельств. Потом начнутся, как водится, какие-нибудь критические кинопередачи, какое-нибудь ток-шоу, и все сведется к тому, что так оно в общем целом. Ну, если это на экране, как у нас люди воспринимают? Значит, так оно и было, поскольку истории не знают. То есть это и кощунство, но это и кощунство, правильно сказали, по отношению к российской истории. Вот чего мы не должны не допускать, да, своей, вот сегодня и поздравительные, но содержательные звонки мы слышим, и вот, кстати, поступают письма нам сейчас сюда. Передача
подходит к концу, Валентин, да, Владимирович.
Да. Вот мы должны все вместе с вами, дорогие радиослушатели, читатели наши, подписчики наши,
так, дело в том, что беречь нашу одно историю. Дело бороться с ложью, клеветой и кощунством, а другое дело, все-таки очень важно доносить правду о русской истории, о наших святых, о промысле Божьем в судьбе России. Ведь кто первый о подвиге Жени Родионова? Все-таки это православная пресса, сейчас уже многие знают. Я хотел бы еще раз, дорогие братья и сестры, передача подходит к концу, от радиостанции «Радонеж», всех наших слушателей, поздравить вас, Валентин Владимирович, и всех ваших сотрудников. Я практически всех знаю, их всего несколько членов человек.
Коллеги наши, да, членов и
коллеги наших пастырей, поздравить с 25-летием журнала.
Спасибо,
пожелать,
Господи,
помощи Божией в ваших трудах. Кстати, последний, второй номер тоже очень, мне кажется, очень интересный. Да и как большинство номеров, они все очень насыщенные. Как одна из слушательниц в записке написала фотографам, отдельная благодарность этим, кто верстает журнал. И пожелать помощи Божией, а наших слушателей призвать помогать нашей православной прессе, именно помогая подпиской. В утро, Боже Николай, спасибо вам за журнал «Православная беседа». Мы читаем всей
записки
семьей.
Записки поступают, да?
Да.
Так я вижу.
Для всех есть страничка. Он помогает разобраться в вопросах образования, а также в восприятии отечественной духовной культуры. Спасибо, радио
вот
«Радонеж»,
да,
да, что вы интересные духовных людей приглашаете. Спасибо, дорогой Николай. Ну, а я-то надеюсь, что наступит время, когда православная беседа станет, другие наши средства, православные средства массовой информации, как и радио «Радонеж», займут ту, скажем так, нишу, свое место, которое положено им которое определила им вся наша история и желание нашего народа слышать Слово Божие. Вот об этом хотелось
спасибо,
бы помолиться.
Спасибо, дорогой Виктор, спасибо радиостанции «Радонеж», спасибо всем, кто звонил, всем нашим читателям, всем соратникам, благодетелям, которых ждем, конечно же, вот, все в журнале обозначено, адреса, телефоны и на сайте. Вот, а главной помощью является, конечно, наша общая молитва не только о тех, кто работает на ниве посвящения через печатное слово, средства массовой информации, но, как мы сегодня говорили с вами в этой замечательной передаче, о всем нашем русском народе в широком смысле, о государстве российском. Вот, ну, Христос воскресе, мир
вам. Воистину воскресе, дорогие братья и сестры. Прощаемся с вами. До следующих встреч.
До свидания.
Пресвятая Богородица,
спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –